Адриан Нортвейл. Сделка без права на любовь. Глава 1. Вступление. Я начинаю эту книгу с обычного утреннего звонка, потому что большие перемены редко входят в жизнь под музыку. Чаще они звонят на телефон, когда человек еще не успел проснуться, и говорят чужим голосом: «Я немного застряла». В этот момент никто не произносит красивых слов. Никто не обещает вечность. Один человек просто встает с кровати, надевает футболку наизнанку, берет ключи и едет. Эта история выросла из нескольких простых вещей. Есть работа, где люди привыкли проверять чужие договоры и чужие мотивы. Есть прошлое, которое не подписывало никаких соглашений, но все равно требует плату. Есть мужчина, который слишком хорошо умеет держать себя в руках. Есть женщина, которая смеется громче всех, когда ей больнее всех. И есть сделка, в которой на бумаге написано одно, а на самом деле речь идет совсем о другом. Я не буду делать из этого инструкцию по переговорам. В жизни переговоры редко проходят за чистым столом и по пунктам. На практике все проще и неприятнее. Кто-то молчит, кто-то шутит, кто-то прячет страх, кто-то торгуется не с партнером, а с самим собой. Самые трудные уступки человек делает не в кабинете. Он делает их в машине у чужого дома, в коридоре отеля, в паузе после неудачной шутки, в ту секунду, когда понимает, что больше не может называть чувства рабочим риском. Поэтому пусть это будет роман о проверках, легендах, красивых местах с грязными схемами внутри и людях, которые умеют видеть ложь в чужих цифрах, но плохо видят собственную. Пусть он начнется без торжественности. С боли в груди после сна, с телефона на тумбочке, с женского голоса, который пытается звучать спокойно. Глава 2. Тот звонок с утра. Максим проснулся от боли, будто кто-то поставил колено ему на грудь и навалился всем весом. Он не сразу понял, где находится. Сначала слушал комнату. Кондиционер щелкнул и затих. За окном прошла машина, шины мягко шуршали по мокрому асфальту. Над кроватью была знакомая трещина на потолке. Он обещал себе заделать ее уже полгода и вспоминал о ней только в такие минуты, лежа на спине, когда сон еще держал за горло. Это была его спальня. Москва. 5-й этаж. Темные шторы. Ноутбук на полу. Телевизор без звука. Не степь. Не перевернутая машина. Не горячий металл под ладонью. Не чужая кровь на рукаве. Максим сел, провел рукой по лицу и заставил себя дышать медленнее. Паника не уважает бывшие звания, широкие плечи и аккуратно разложенные вещи. Она просто приходит и проверяет, есть ли у тебя силы не спорить с ней. Телефон зазвонил на тумбочке. Он ответил, не глядя на экран. Голос Вари Соколовой был тихий и слишком бодрый. Она никогда не называла его по имени, если все было нормально. В офисе он был для нее большим шкафом, начальником транспортного цеха, человеком, которому вредны узкие дверные проемы. Сейчас она сказала: «Максим». И у него сразу ушел сон. Она стояла у служебного входа в парк, возле старых оранжерей. Без обуви, без машины и, как выяснилось, без части достоинства. Формулировку про достоинство она добавила сама, когда поняла, что он уже встал и ищет джинсы. На прямой вопрос, тронул ли ее кто-нибудь, ответила быстро: «Нет». В этом «нет» было раздражение, усталость и злость на себя, но страха не было. Значит, сначала забрать. Потом разбираться. До парка он доехал за 12 минут. Субботнее утро еще не разогналось, город выглядел помятым и почти добрым. Варя стояла у ворот на одной ноге, мокрые волосы липли к щекам, на плечах висела чужая мужская рубашка. На ступнях были ссадины. Увидев его машину, она подняла руку, будто ловила такси, а когда он вышел, первым делом посмотрела на футболку и сказала, что она наизнанку.